Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 декабря, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы – непраздничная атмосфера на АвтоВАЗе в преддверии Нового года. Реформирование МВД России. Старт дан, финиш через два года. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». И все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В преддверии нового 2010 года на российском автомобильном гиганте в Тольятти сложилась весьма непростая ситуация, которую в уходящем году не спасли ни вливание из федерального бюджета, ни смена руководства, ни сокращение сотрудников. Какие перспективы вырисовываются на градообразующем предприятии «АвтоВАЗ» и на что уповают его рабочие перед новогодними праздниками, выяснял наш корреспондент в Волжском регионе Сергей Хазов.
Новогодние каникулы, работающие на Волжском автозаводе тольяттинцы, встречают с непраздничным настроением. Люди говорят, что радоваться особо нечему. 13 дней простоя заводского конвейера с 28 декабря по 10 января – это 13 дней без зарплаты. По условиям трудового договора рабочим сегодня оплачивают только отработанное у конвейера время. Средняя зарплата рабочего на автозаводе – 6 тысяч рублей. Зарплату выплачивают стабильно. На заводе можно купить дешевые макароны и хлеб. У гастронома в центре Тольятти беседую с Ольгой Кузнецовой. Ветеран автозавода Ольга Андреевна собирала еще первые модели «Жигулей». Работала инженером и ушла на пенсию нынешним летом. Думала, внук будет работать, но его сократили.
Ну вот я сейчас внука встретила, работы нет. Все, он бы работал, он нужен, он мастером работает. Все, больше нет завода. Если где-то работа, так многие берут приезжих, чтобы меньше платить, а не наши.
Большие надежды на возрождение былой мощи предприятия ветераны автозавода связывали с назначением в октябре этого года президентом АвтоВАЗа опытного экономиста Игоря Комарова и избранием председателем Совета директоров завода, генерального директора КАМАЗа Сергея Кагогина, говорит ветеран Волжского автозавода Юрий Целиков.
Те деньги, которые истратило уже государство на бездарную поддержку неэффективных действий, если бы их бы направили на потребителя, на оживление спроса, как делает Ангела Меркель, как делают в других странах, потребителя поддерживать надо, а не дурную команду на сомнительном сегодняшнем именно производстве.
Сегодняшняя ситуация на ВАЗе требует немедленных, грамотных, оперативных решений. И сегодня самая трагедия Волжского автозавода. У нас присылают сюда спасателей и специалистов, компьютеризируя их, устанавливая великолепное импортное оборудование, консультантов приглашая, консалтинговые фирмы, как лучше откачивать воду из тонущего судна.
Пока ветераны предприятия оценивают работу новых топ-менеджеров, на автозаводе продолжаются сокращения. С весны этого года с АвтоВАЗа сокращено более 15 тысяч человек. Многие попавшие под сокращение люди с высшим образованием. Многие вынуждены были презреть труд интеллектуальный и по направлению службы трудоустройства устроиться дворниками и садовниками. Так сделал и Андрей Федоров. Мужчина 10 лет работал инженером на ВАЗе, а теперь подметает улицы одного из тольяттинских микрорайонов, рассказывая, что на заводе сейчас много рабочих из ближайших к Тольятти деревень.
Это переходный этап. Рабочим сейчас очень сложно и намного сложнее, чем в предыдущих годах. Сейчас очень мало кто идет вот именно по профессии, по специальности.
Как рассказал 25 декабря журналистам аудитор счетной палаты Михаил Бесхмельницын, общий долг АвтоВАЗа на 1 декабря составил 80 миллиардов рублей, включая 25 миллиардов рублей госпомощи. По мнению аудитора, автозавод может вернуть государству средства господдержки не ранее, чем через 3 года. При нынешнем руководстве Волжский автозавод бесперспективное для Самарского региона предприятие, считает правозащитник Александр Лашманкин.
АвтоВАЗ вошел в 2009 год и выходит из него с тем же самым Рособоронэкспорта. В чем сила этой конторы? Может быть, в близости к Путину? Или, может быть, в том, что она является опорой Путина. Речь идет о том, что государство, которое делает очень крупные денежные вливания в завод, хочет оно того или не хочет, будет принимать больше участия в управлении предприятием. В этом смысле странно выглядит роль Рособоронэкспорт. Это чисто коммерческое предприятие. Формально оно владеет четвертью пакета акций ООО «АвтоВАЗ» и полностью распоряжается фактически предприятием как собственным. Хотя имеют другие акционеры и заинтересованные лица. Очевидно, что завод фактически является банкротом. Я думаю, что предприятие может помочь изменения организационно-правовой формы. Завод должен стать казенным предприятием или государственным унитарным предприятием. Если бы я полагал, что коллектив завода готов, а определить это может только сам коллектив, я бы призвал к преобразованию завода в народное предприятие. Но, видимо, это дело будущего. Рособоронэкспорт и правительство должны сесть за стол переговоров с подлинными представителями трудового коллектива, с независимыми профсоюзами, Единство, Солидарность, с Советом ветеранов завода. Очевидно, что выбрана неверная стратегия поддержки завода. Вместо того, чтобы стимулировать покупателя продукции, средства отдают в руки управленцам из Рособороны. АвтоВАЗ жизненно необходим для нашей страны и для Самарской области. Без него нас ждет сползание в яму полной деиндустриализации, из которой возврата уже не будет.
В ноябре для трудоустройства сокращаемых с основного производства сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста на Волжском автозаводе были созданы две дочерние компании – «АвтоВАЗ Перспектива» и «Реформинг-центр». По заявлению вице-премьера правительства России Игоря Шувалова, работу в новых компаниях после переобучения получат более 15 тысяч сокращенных с «АвтоВАЗа» сотрудников. Однако простые вазовцы не верят в такую перспективу, говорит работница автозавода Марина. Фамилию по ее просьбе не называю.
Даже и с образованием очень мало работы. Все упирается, конечно, наверное, в дороговизну. Цены высокие, а не хватает работы и не хватает средств существования.
Ассортимент питания в семье рабочего Волжского автозавода сегодня прост. Картошка да квашеная капуста. Из-за нищеты и нехватки денег многие рабочие вынуждены пешком добираться на работу. Раньше рабочих бесплатно возили заводские автобусы. Сейчас за это нужно платить, говорит рабочая АвтоВАЗа Татьяна.
Вот это было неправильно. Это обида невозможна.
Несмотря на экономический кризис, Волжский автозавод вполне может стать перспективным прибыльным предприятием, говорит ветеран АвтоВАЗа Юрий Целиков.
Главная задача – увеличивать программу и снижать цену. Наше конкурентное преимущество – низкая цена при приемлемом качестве. И сегодня вся Россия ждет переориентировать направление всех усилий на то, чтобы собрать компетентную команду, добиться публичного с помощью, может, даже профсоюзов, наказания за разграбление Волжского автозавода. Тогда поверят, потому что кризис любого предприятия – это прежде всего кризис доверия.
За дело и оживление спроса на автомобильном рынке. Если мы до конца февраля не создадим эффективную команду, то пойдут необратимые процессы.
Несмотря на заявление вазовского руководства о необходимости интеграции с французскими автомобилестроителями и выпуске на заводе микролитражки под брендом Renault, простые итальянцы считают самым перспективным автомобилем «Ладу» и надеются, что в новом году именно отечественная «Лада» выведет Волжский автозавод из кризиса. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США предъявлено обвинение в попытке взорвать самолет 23-летнему нигерийцу Умару Фаруку Абдул-Муталабу. В Москве сегодня прошла церемония переноса вечного огня памяти павших солдат от стен Кремля на Поклонную гору. На западе Москвы убит следователь УВД Юго-Западного округа Марат Касаев. Под Москвой задержан предполагаемый лидер банды, в перестрелке с которой накануне погиб милиционер. На северо-востоке Ирака жертвами взрыва стали не менее 5 шиитских паломников. В Тегеране сторонники оппозиции второй день подряд проводят антиправительственные демонстрации. На северо-западе Пакистана взорван дом правительственного чиновника. Он и 5 членов его семьи, включая детей, погибли. В Узбекистане сегодня проходят парламентские выборы. В Хорватии сегодня выбирают президента. В Москве сегодня пройдут переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Кацуя Акады. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 27 декабря, в воскресенье, в программе «Лицом к лицу» принимает участие председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Ведет передачу Михаил Соколов. «Лицом к лицу» первый раз в эфире сегодня, в воскресенье, в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Свобода в полдень в эфире. На уходящей неделе Государственная Дума России и Совет Федерации на последних в этом году заседаниях рассмотрели и утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В докладе указывается на комплекс причин технического, организационного и правового характера, которые привели к трагедии 17 августа 2009 года. Правда, у принятого доклада есть одна немаловажная особенность. В нем нет списка конкретных фамилий людей, которых комиссия сочла виновными в аварии, в результате которой погибли 75 человек и 13 пострадали. Подробнее о несостоявшемся списке Кристина Горелик.
Объясняя причины аварии неудовлетворительным техническим состоянием гидроагрегата, плохой квалификацией технических работников и неправильной проектировкой помещений станции, комиссия указала в докладе и конкретные фамилии виновных – более 20 человек. Ранее был опубликован список Ростехнадзора. Там тоже значилось около 20 фамилий. Только в депутатском списке фамилии высоких чиновников, которые фигурировали в перечне Ростехнадзора, были заменены на другие. Так, у Росздравнадзора виновными значится глава Роснана Анатолий Чубайс, замминистра энергетики Вячеслав Синюгин, а также топ-менеджеры компании «Русгидро». В докладе парламентской комиссии вместо них появились фамилии руководителей организаций, которые изготовили автоматику и поставили систему автоматического управления на Саяно-Шушенскую ГЭС. Это Леонид Чернигов, Александр Ларионов. Многим депутатам не понравилось, что из списка исчезли Чубайс и Синюгин, говорит лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Виноваты и проектировщики, и эксплуатанты, и те, занимаются ремонтными работами, и те, кто реформировал всю систему, энергосистему нашу. Поэтому Чубайс должен подумать о своей ответственности.
По мнению лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова, нужно срочно принимать меры по техническому переоснащению большинства гидроэлектростанций в стране. И то, что они находятся в плачевном состоянии, вина не только и не столько руководителей Саяно-Шушенской ГЭС.
В таком же состоянии, как и Саяно-Шушенская станция, находится 8 из 10 станций страны. Если брать весь состав гидростанции на Волге, там почти везде шлюзы в полуаварийном состоянии. Да, давайте принимать меры, но мы ничего похожего не слышим. Здесь просто объясняют некоторые технические вещи, которые вообще должны находиться в области совершенно других служб, а не законодательства.
Сопредседатель комиссии по расследованию аварии Владимир Пехтин не считает, что депутаты возложили ответственность за аварию на стрелочников.
Чубайс или не Чубайс, Петров, Иванов, Сидоров, кто стоял, значит, у руководства РАО, абсолютно не вижу связи с происшедшей аварией и фамилией Чубайс. Более того, хочу сказать, мое глубокое убеждение, как вы сказали, как энергетика, как специалиста, ответственность за данную аварию должен нести тот, кто непосредственно руководит этим объектом. Руководить этим непосредственно объектом директор, за техническую службу состояния отвечает главный инженер, и это главные ответственные люди. И это указано в решении нашей комиссии.
Многие члены самой комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС были удивлены. Они подписывали совсем другой вариант доклада, говорит член парламентской комиссии Александр Бурков.
Вопрос к выступающему Владимиру Алексеевичу. Скажите, каким образом получилось так, что я как член комиссии подписываю один текст доклада, в итоге на пресс-конференции вы заявляете совершенно иное дополнение. То же самое появляется у нас на сайте Государственной Думы. Напомню, что члены комиссии не принимали такого решения обозначить перечень виновных, потому что мы не знаем ни степени их вины, и мы ее с вами не установили.
Владимир Пехтин соглашается.
Перечень, который мы, как парламентская комиссия, представляем в части причастности к аварии, перечислено более 20 фамилий. Конечно, это не весь список. И, наверное, парламентской комиссии сложно определить как вину, как степень вины, как степень ответственности каждого из тех, кого мы перечислили. Это дело Следственного комитета, к которому мы обращаемся и даем поручение определить ответственность и степень вины каждого. Понимаете, здесь сложный очень вопрос. Но никаких стрелочников нет. В нашем докладе четко указаны лица, на наш взгляд, виновные и ответственные за то, что произошло.
В итоге из последнего варианта доклада, утвержденного Советом Федерации, фамилии, вызвавшие такое неудовольствие многих депутатов, исчезли совсем. А на вопросы об ответственности тех или иных лиц, опубликованных в докладе, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию аварии Владимир Пехтин теперь всем отвечает, что их виновность будет определять Следственный комитет при прокуратуре России.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Что год грядущий нам готовит, еще пока неведомо, но для МВД России он приготовил реформу. На уходящей неделе российский президент подписал указ о мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. Правда, далеко не все эксперты смотрят на двухгодичные перспективы реформирования МВД с оптимизмом. Над темой работала Елена Поляковская.
Согласно указу Дмитрия Медведева о мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, до 1 января 2012 года милиционеров в России станет на 20% меньше. То есть сокращение коснется 280 тысяч сотрудников МВД. Указ, в котором многие увидели долгожданную реформу МВД, вызвал противоречивые отклики. Все сходятся в одном. Система органов внутренних дел в России требует безотлагательной реформы. А вот в понимании, как должна проходить эта реформа, какими методами проводиться, что нужно сделать, чтобы взаимоотношения милиции и общества были нормальными, мнения экспертов расходятся. Обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский считает, что реформировать МВД отдельно от всей правоохранительной системы невозможно.
Направление-то правильное, но оно недостаточно, конечно, на мой взгляд. Может быть, эти меры, которые предложил Медведев, они помогли бы там лет 8 назад, но... К сожалению, болезнь зашла слишком далеко, и система, на мой взгляд, коррумпирована насквозь. И в этой ситуации мне представляется, что есть только одна точка, в которой можно было бы попытаться что-то исправить радикально, это точка суд. Потому что на самом деле судьи удовлетворяют просьбы следствия о предварительном лишении свободы взять и под стражу в 90% случаев. То есть 9 из 10 практически это автомат. И вот тут практика должна измениться. Вот это надо делать, и милиции, они имеют смысл только если исправить суд, да, но для того, чтобы исправить суд, исполнительная власть и на федеральном уровне, и на региональном уровне, она должна лишиться своего инструмента, потому что власть сегодня использует милицию, в том числе для решения каких-то собственных вопросов.
Бывший глава российского представительства Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский считает действия главы государства правильными. Овчинский увидел в указе президента мягкую реформу органов внутренних дел и считает, что власти не стоит принимать резких и поспешных решений.
Я считаю, что сейчас речь идет о мягкой реформе, о мягкой продуманной реформе. И это очень хорошо, потому что в условиях кризиса нельзя делать резких телодвижений и ломать систему МВД как систему. Поэтому я считаю, что то, что сейчас предлагается, оптимизация, сокращение чисел, ну не резко, а там же до 2012 года, насколько мне понятно, конечно, что-то можно подсократить. За счет этого увеличить ресурсы, материальное обеспечение увеличить. Потому что нормальное положение, когда, допустим, судья сейчас получает примерно в 10 раз больше оклад, чем работник милиции, оперативник. Оперативник ловит бандитов, рискует жизнью, но получает в 10 раз меньше, чем судья, который потом судит. И там в 4-5 раз меньше, чем прокурор. У нас сейчас ненормальная ситуация в МВД, когда человек работает всю жизнь в МВД, проработал 20-25 лет, а потом считает за благо уйти в прокуратуру, чтобы там ему подняли оклад, у него была повыше пенсия. Ну, конечно, оклад это не главное. Но нельзя же всех считать работников милиции, что они все берут взятки, что они все занимаются какими-то поборами. Конечно, какая-то группа совершает эти все нарушения коррупционные, но основная масса ребят работает.
Лидер оппозиции писатель Эдуард Лимонов считает, что реформы милиции необходимы, но не уверен, что сокращение численности сотрудников – тот самый путь, который может реально улучшить отношения стражей порядка и общества.
Я пока только слышу разговоры о реформе, а самой реформы я не вижу. Надо сказать, что милиционеры работают в довольно поганых условиях, я это сам видел, и у них и так не хватает персонала для работы. Дело с милицией глобальное. Нужно не то, что ее реформировать, а, во-первых, четко определить ее функции, что она должна делать, например, не нагружать ее ловлей распивающих пиво юношей. Это унизительно и для милиции, и вообще для нашего общества.
Эдуарда Лимонова милиция, а точнее одно из ее подразделений ОМОН, неоднократно задерживал во время маршей несогласных. Однако лидер оппозиции считает, что в подобных случаях милиция действует по указке сверху и ее просто-напросто используют.
Милиция здесь только выполняет волю власти. Она выполняет волю тех людей, которые заставляют ее вот так вот работать. А в основном это все исходит, по-видимому, из администрации президента. развернуты от федеральных властей в любом случае.
Один из тех, чье выступление в интернете отчасти спровоцировало указ президента, Алексей Дымовский. Та часть видеообращения майора милиции из Новороссийска, что касалось условий работы сотрудников МВД, не получила особого развития в указе президента. Дымовский, как и многие его коллеги, считает, что сокращать нужно не рядовых милиционеров, а аппарат МВД.
Сейчас, например, в центральном округе города Новороссийска недобор около 20 человек. То есть существует вакантных 20 должностей. Эти должности сейчас сократят, а нагрузка останется та же. То есть если за счет этих 20 должностей начнут доплачивать, вся та же палочная система будет присутствовать, все так же социальные условия плохие, то же отношение к начальству, то эта реформа ни к чему не приведет к хорошему. Все останется на прежнем месте. Пускай лучше не сократят аппарат. Они сокращают оперов, должности, участковых, ППСников, именно тех людей, которые нужны народу, которые действительно могут работать и хотят. Пускай они лучше сократят аппарат МВД, который раздули до невозможности, когда тыловиков, штаб, отдел кадров, пускай их сократят, они сидят, ничего не делают, играют своими днями в компьютеры. А как пахали мужики на земле, так и не будут пахать. А они сейчас эти должности сокращают. А штаб как был 20 человек, так он и останется. Их никто не сократит, потому что там сидят их дети, знакомые и друзья руководства.
Одна из основных претензий экспертов-аналитиков к указу президента Медведева заключается в том, что реформу МВД будут проводить нынешние руководители ведомства. Однако Владимир Овчинский не видит в этом никаких противоречий.
А кому доверять? Ведь кто, кроме профессионала, может решить? Вот много претензий у всех к нынешнему руководству МВД. У меня тоже много претензий. Вы знаете, что я один из критиков руководства МВД. Да, политику по статистике преступности и по всему. Но главная заслуга нынешнего руководства МВД заключается в том, что они не допустили бунтов и дестабилизации в стране. Это главное, что они добились.
Одно из заметных новшеств указа президента – ликвидация двух департаментов МВД. Правда, в самом ведомстве пока не называют, какие именно его подразделения будут расформированы. До 3 будет ограничено количество заместителей начальников милицейских отделений районного уровня. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в воскресенье, 27 декабря, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». Ведет передачу Виктор Шендерович. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» в прямом эфире сегодня, 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части воскресной программы «Свобода в полдень» вас ждут большое интервью с прапорщиком пограничных войск России, служившим в Южной Осетии и попросившим политического убежища в Грузии, сообщение о голодовке учителей одной из московских школ. Из исторического календаря вы узнаете о знаменательных событиях будущей недели, услышите рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя», и все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США предъявлены обвинения в попытке взорвать самолет 23-летнему нигерийцу Умару Фаруку Абдул-Муталабу. Сообщается, что отец Абдул-Муталаба в ноябре предупреждал посольство США в Нигерии об экстремистских взглядах своего сына. В Москве сегодня прошла церемония переноса вечного огня памяти павших солдат. Специальный военный эскорт доставил факел с пламенем от стен Кремля из Александровского сада на Поклонную гору. На западе Москвы убит следователь УВД Юго-Западного округа Марат Касаев. Под Москвой задержан предполагаемый лидер банды, в перестрелке с которой накануне погиб милиционер. Сегодня в Москве пройдут переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Кацуи Акады. Парламентские выборы в Узбекистане можно считать состоявшимися. К середине дня проголосовали более 50% избирателей при необходимом минимуме в 30%. На северо-востоке Ирака жертвами взрыва стали не менее 5 шиитских паломников, собравшихся в честь Ашуры, дня памяти внука пророка Мухаммеда, имама Хусейна, убитого в VII веке. В Тегеране сторонники оппозиции второй день подряд проводят антиправительственные демонстрации. Сообщается о столкновениях оппозиционеров с полицией. На северо-западе Пакистана взорван дом правительственного чиновника Сарбраза Садики. Он и 5 членов его семьи, включая детей, погибли. В результате взрыва в столице Ливана Бейруте погибли 2 члена радикальной палестинской группировки «Хамас». В Хорватии сегодня выбирают президента. На этот пост претендуют 12 кандидатов. На Филиппинах у берегов острова Верде, где затонул морской паром, продолжается спасательная операция. По последним данным, 3 человека погибли, 22 пропали без вести.
В эфире воскресная программа «Свобода в полдень». На уходящей неделе прапорщик пограничных войск России, служивший в Южной Осетии, попросил политическое убежище в Грузии. 25-летний Виталий Хрипун стал 3-м российским военнослужащим, бежавшим в Грузию в этом году. Его предшественники, сержант Александр Глухов и рядовой Дмитрий Артемьев, обосновались в Тбилиси, живут в квартире, которую для них снимает Министерство по делам беженцев, и возвращаться в Россию не планируют. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело о дезертирстве и хищении оружия в отношении Виталия Хрипуна. Сам Хрипун, служивший по контракту в пограничных войсках ФСБ, говорит, что руководствовался идейными соображениями. Российские войска и пограничники, по его словам, ущемляют интересы и грузинского, и осетинского населения Южной Осетии. С Виталием Хрипуном беседовала в Тбилиси корреспондента грузинской службы нашего радио Олеся Вартанян.
Немного о себе, из твоей биографии, откуда ты, чем ты до этого занимался?
Родился я на Украине в 84 году, в России с 86 года, то есть тогда в СССР еще. Школу я заканчивал в Мурманске. После школы получил морское образование.
Как давно ты находишься на военной службе?
Срочную службу я окончил в 2004 году. После срочной службы я ходил в море, потом подал документы на устройство в Федеральную службу безопасности.
Когда ты стал работником Федеральной службы?
27 мая 2008 года.
Где тебе пришлось служить? После этого?
В самом Мурманске, в береговой охране Федеральной службы безопасности. После этого меня направили в Осетию.
Как твоя военная служба в Мурманске отличалась от того, что ты увидел в Южной Осетии?
Там не скажу, что, допустим, в структурах ФСБ вообще легко служить. Нет, есть свои нюансы везде. Но, по крайней мере, что там рассказывают, это на самом деле не так, что происходит здесь. Там говорят, когда я сюда направлялся, что ты будешь помогать от грузинского агрессора защищать народ, свободу, достоинство братьев осетин. Но на самом деле, когда сюда попал, то все показалось с лица, как оно на самом деле есть. То есть получается, что действительно незаконно находятся там войска Российской Федерации, потому что никакого они сдерживания не осуществляют.
А вот когда ты приехал эти первые дни, что ты ожидал увидеть?
В первые дни, допустим, если вы думаете, что там спокойно люди живут, то я могу вас сразу разочаровать, потому что я был с Хинвали, и с Хинвали же только я зашел в палатку, где-то пока там разговаривал с ребятами, пошли сейчас выстрелы, автоматные выстрелы. Я задал вопрос, откуда он. Они сказали, да, этот местный развлекается, мы уже привыкли.
Дель, как много людей, как ты, которые начинают видеть что-то совершенно другое, нежели то, что рассказывают в России?
Видят-то все, только каждый воспринимает по-разному, потому что у каждого своя психология. У некоторых некуда деваться, потому что у них семьи. Почему я и перешел на грузинскую сторону? Только потому что человек должен всегда оставаться человеком, а не, знаете, как выполнять приказ, но не знаешь просто о чем.
Ты говоришь, что в России тебе говорили одно, в Грузии ты увидел совершенно другое. Почему это для тебя оказалось таким шоком, я пытаюсь понять.
А как вы думаете, что там фактически, наверное, скоро дойдет до того, что просто людей будут обыскивать? Потому что есть определенные приказы, которые ты выполняешь. Ты не можешь их оспаривать. Чисто с человеческой точки зрения, я считаю, это морально.
Как эти приказы варьируют в зависимости от времени?
Если вы недавно знаете, что в Грузии снесли памятник, то, конечно, после этого поступили новые распоряжения. Допустим, раньше не было такого, что ты вводился. Есть у гражданина Грузии, то есть у него документ Грузии. То есть надо нашим как-нибудь принизить их, то они просто говорят, вам надо ехать куда-то идти в нотариус, делать перевод, заверять его, и потом вы только пройдете. Если вы не сделаете, то с 1 числа я вас уже не пропущу никуда. Или то же самое, допустим, после этого случая также было введено санкции на муку. Муку нельзя вывозить с Южной Осетии. Хотя деревня делится фактически пополам, людям тоже есть нечего.
То есть они не могут себе на горе перевезти?
Конечно.
А есть еще кроме муки что-то вот такое? Что
дерево. Это вообще запрещено как вывоз, так и ввоз. То же самое, допустим, люди занимаются, которые бизнесом. Естественно, что запрещено им возить продукцию.
Как ты думаешь, как долго еще вот солдаты смогут там стоять?
Как бы по слухам, то Россия выжидает просто гражданской войны в Грузии.
Вас готовили к этому или вам говорили конкретно,
что
допустим, если здесь в Тбилиси начнется гражданская война, как вы должны себя вести?
Нет, конечно, это все прекрасно знают, как мы себя будем вести, просто мы будем сдвигать территорию.
В сторону Тбилиси?
Да.
Вам конкретно говорили, что если завтра что-то начнется в Тбилиси, то вы должны двигаться?
Конкретно никто ничего не говорит, там только ходят слухи.
А как настроение у местных жителей? Как ты думаешь, они могут создать какое-то вот противостояние с российскими солдатами?
Нет, потому что они боятся. В Синагуре мне вот на случай рассказывали, ну, мои сослуживцы, когда они приехали туда, в Синагур, только вот поменялись войска, то есть вывели армию, вели пограничную. Вот, туда, там в Синагуре и ночью тоже стреляли, как бы все. Но потом это как бы прекратилось. Все. Так, да, все знают, что там у местного населения закупано столько оружия, что там ничему не удивятся.
Ты можешь рассказать, как ты попал в Тбилиси?
Я вышел, естественно, что так как при мне находилось оружие, я стянул магазин, то есть автомат перевел за спину, подошел к грузинским пограничникам. Ну, они, естественно, меня разоружили, вот, вызвали полицию, вот, отвезли в Горе. В Горе со мной разговаривал старший офицер там у них, и уже у него я попросил политическое убежище.
Ты можешь рассказать о своих первых впечатлениях, так сказать, здесь, когда здесь взялись?
Ну, я не знаю, просто все говорили, что у грузинов такие горные злые люди, а на самом деле нет. Даже общаться с людьми намного приятнее здесь, потому что как бы люди очень отзывчивые, дружелюбные, очень дружелюбные даже, сказал.
Чем бы ты хотел заниматься в будущем?
В будущем? Ну, скорее всего, какую-нибудь гражданскую специальность.
Например?
Возможно, вернусь опять в море.
То есть ты бы хотел быть моряком в Грузии?
Да.
А ты бы хотел в военном флоте быть?
Нет, нет, я думаю, что не в военном. Ну, я считаю, что будет аморально, если я отсюда перейду в другую армию, и это получается, что, как бы, не знаю, меня учили там, а я стану против своих же. Я считаю, что это неправильно.
Против своих же, ты говоришь?
Ну, против России, я имею в виду.
Интервью с Виталием Хрипуном записала наш корреспондент в Тбилиси Олеся Вартанян.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее в нашей программе «Исторический календарь» на будущую неделю, подготовленный для воскресного эфира историком Леонидом Гержоем.
Седьмого декабря 1703 года Англия подписала с Португалией Метуэнский договор, закрепивший союз Лондона и Лиссабона. В Европе в ту пору шла война за испанское наследство. Франция и Австрия боролись за испанский трон. Португалия сначала приняла сторону Франции, но англичане, входившие в антифранцузскую коалицию вместе с Австрией и Голландией, настойчиво склоняли Лиссабон присоединиться к своей коалиции. Метуанский договор позволил англичанам в короткий срок овладеть португальской внешней торговлей и превратить Португалию в зависимую от Англии страну.
28 декабря 1778 года императрица Екатерина II распорядилась приступить к работе по рассматриванию и изданию в свет древних российских летописцев. Исследование поручили талантливому историку Михаилу Ильинскому, одному из первых русских археографов. Работа заняла 5 лет. Рукописи копировались, а наиболее интересные печатались. Наблюдал за работой архимандрит Платон, покровитель церковной учености. Этот проект положил начало изданию русских летописей, хранившихся в синодальной, типографской и монастырских библиотеках.
29 декабря 1941 года родился английский певец и флейтист одной из старейших действующих рок-групп в мире «The Moody Blues» Рэй Томас. Some tried to tell me, thought
thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I'll love you.
Декабря 1824 года родился князь Алексей Лобанов-Ростовский, русский дипломат. Поступив 20 лет на дипломатическую службу при Николае I, он послужил 4 императорам. Лобанов занимал различные должности в Берлине, Париже, Турции, Лондоне, Вене. Став в 1895 году министром иностранных дел России, Лобанов-Ростовский ратовал за перенесение центра тяжести внешней политики на Дальний Восток и за сохранение статуса кво на Ближнем Востоке и на Балканах. Много времени Лобанов-Ростовский уделял историческим изысканиям и коллекционированию, изучал русскую генеалогию, будучи уверенным в том, что родственные связи играли в нашей истории роль значительно большую, чем это обыкновенно представлялось, и что от них существенно зависел и самый ход исторических событий. Конец цитаты.
31 декабря 1879 года американский изобретатель Томас Эдисон организовал демонстрацию электрических ламп накаливания. В местечко Менло Парк, штат Нью-Джерси, где находилась его лаборатория, на специально заказанных Эдисоном поездах прибыли 3000 человек. Сотни лампочек светились в здании лаборатории и вокруг нее. Известие о демонстрации ламп накаливания стало мировой сенсацией и вызвало падение курса акций компании газового освещения. Изобретенная Эдисоном лампочка, хотя и была похожа на нашу современную, та же стеклянная колба с откачанным воздухом, внутри которой находилась нить накала, сгорала после нескольких суток свечения. Нитью накала в ней служила не спираль из тугоплавкого металла со сроком службы в 1000 часов, а обугленное бамбуковое волокно.
1 января 1926 года в СССР вышел научно-популярный и научно-художественный журнал «Знание сила». После начала проведения политики индустриализации журнал изменил профиль. Силами редакции тогда был создан новый журнал «Юный натуралист», а издание «Знание сила» стало органом юных техников. После создания в 1947 году Всесоюзного общества знания журнал передали в его состав. В годы хрущевской оттепели «Знание сила» превратился в один из очагов либерализма. С журналом сотрудничали писатель-фантаст Александр Беляев, физик Владилен Барашенков, генетик Раиса Берг, ботаник Армен Тахтаджан, историк Натан Эйдельман. Девиз журнала – изречение Фрэнсиса Бэкона: «Знание само по себе – сила».
2 января 1962 года композитор Борис Тищенко познакомил Иосифа Бродского с Мариной Басмановой, ставшей адресатом многих его стихотворений. Дочь художников Павла и Натальи Басмановых, Марина была тоже художницей, ученицей Владимира Стерлигова. Биограф Лев Лосев пишет, что Бродский верил: своей поэтической зоркостью, слухом и голосом он был обязан Марине. «Это ты, горяча, ошую одесную, раковину ушную мне творила шепча. Это ты, теребя, штору в сырую полость рта мне вложила голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп, ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть».
Исторический календарь подготовил для эфира Леонид Гержуй. 12:45 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США предъявлено обвинение в попытке взорвать самолет 23-летнему нигерийцу Умару Фаруку Абдул-Муталабу. В Москве сегодня прошла церемония переноса вечного огня памяти павших солдат от стен Кремля на Поклонную гору. На западе Москвы убит следователь УВД Юго-Западного округа Марат Касаев. Под Москвой задержан предполагаемый лидер банды, в перестрелке с которой накануне погиб милиционер. На северо-востоке Ирака жертвами взрыва стали не менее 5 шиитских паломников. На северо северо-западе Пакистана взорван дом правительственного чиновника. Он и 5 членов его семьи, включая детей, погибли. В Узбекистане сегодня проходят парламентские выборы. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Хоук.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Старик Хоттабыч, когда я попросила руководителя гильдии лингвистов-экспертов Михаила Горбаневского сообщить, употребление каких слов в публичном пространстве в уходящем году более всего запомнилось нашему собеседнику, что вызвало самый живой эмоциональный отклик, вот тогда и прозвучало имя этого сказочного персонажа. Почему, Михаил Викторович?
Ну, потому что конец года вызвал у меня ассоциацию со знаменитым заклинанием «Трах, тебе дох-дох-дох». И мигом все, как говорит мой племянник, устаканивалось. Я вспомнил об этом, слушая нашего глубоко уважаемого премьера. Вы помните, это действо называлось «Разговор с Владимиром Путиным». Все это происходило на центральном телевидении. Я как-то так, скучая, смотрел эту картинку, и вдруг, ба, к Владимиру Владимировичу обращается ученица 9 класса, Таня Капницкая, которая говорит: «У нас в школе 3 компьютера, так не могли бы вы выделить нам немного денег?» И Владимир Владимирович, причем я думаю, что это была никакая не домашняя заготовка, вот так вот от души произнес такую фразу: «Таня, как старик Хоттабыч, обеспечу компьютерами каждого учащегося вашей школы. Здесь нет больших сложностей».
Может быть, это все было и очень уместно, он же с ребенком разговаривал.
Ну, во-первых, девочка учится в 9 классе, а если уж серьезно проводить какую-то лингвистическую экспертизу, то мы с вами должны понимать, что имя собственное, не обладая прямым лексическим значением, обладает, конечно же, комплексом устойчивых ассоциаций. Это то, что я в свое время назвал свернутым текстом. И каждый раз вот в какой-то ассоциации компоненты этих ассоциаций актуализируются, проявляются. Ведь что такое старик Хоттабыч? Это на самом деле добрая, хорошая сказка о несбыточной мечте. Наверное, каждый из нас хотел бы иметь вот такого домашнего старика Хоттабыча, которого можно было сказать: «Сделай-то вот это вот». И без проблем, заметьте, без проблем, без поиска дополнительных источников финансирования. Причем, обратите внимание, в фильме о старике Хоттабыче и в сказке везде идет речь о материализованном счастье. Он совершенно искренне пытается Вольку обогатить. По большому-то счету, власть премьера, недавнего президента и, вероятно, скорее всего, будущего президента в нашей стране беспредельна. Но практика показывает, что для решения текущих вопросов управления огромным хозяйством огромной страны постоянно чего-то не хватает. Людского ума у его собственных подчиненных, денег в кармане государства, технологий и так далее, и так далее.
Так понимаете? Что ну, остается ну, только к чуду оперировать.
Конечно. Бац, волосок. И все решилось. Интересно вспомнить строчки из предисловия, которые написал в 1938 году сам Лазарь Лагин, автор вот этой самой книжки. Он напоминает о волшебной лампе Аладдина, что вот стоит только потереть ее, и неведомо откуда возникал джин и выполнял любые самые невероятные желания ее владельца. И дальше очень интересно. Предоставить такому чародею по собственному вкусу одарить своего повелителя, и снова посыпались бы все те же драгоценные сундуки, все те же султанские дворцы в личное пользование. Сотни и сотни лет, продолжает Лагин, прошло с тех пор, как впервые были рассказаны эти сказки. Но представления о счастье долго еще связывались, а в капиталистических странах у многих людей и по сей день еще связываются с сундуками, битком набитыми золотом, бриллиантами, с властью над другими людьми. Ах, как мечтают те люди, хоть о самом завалящем джинне из старинной сказки, пишет Лазарь Лагин.
Разговор с Михаилом Горбаневским завершим сопровождение музыки к старому доброму фильму «Старик Хоттабыч», снятому в 1956 году Геннадием Казанским. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
На уходящей неделе учителя московской школы номер 1804 объявили голодовку. 15 педагогов выступают с требованиями убрать назначенного окружным управлением образования исполняющего обязанности директора, вернуть полномочия прежнему директору и привлечь к ответственности начальника Юго-Восточного управления образования. В ситуации разбиралась Тамара Леленкова.
В школе номер 1804, она же Центр образования Кожухова, 70% педагогического состава – родители учеников. А директора школы Людмилу Курбатову выбирали голосованием также родители. В образовательном центре 116 кружков, центры профессионального образования, филиал спортивной школы и, главное, дух свободы, который так ненавистен чиновникам, считает один из учителей Александр Маргоев.
Дух свободы витает в школе. Вот именно это им поперек. У нас же работает школьная дума. У нас каждый год начинается с урока перевертыша, когда мы, педагоги, бегаем под свисток в физкультурном зале какого-нибудь старшеклассника. Ну где еще такое есть? И справедливости ради я хотел бы сказать, что они приезжали к нам в школу. На Аметрюк уже были написаны энное количество жалоб в прокуратуру. Дальше они повели разговор. «Давайте поговорим, зачем писать». Ключевая фраза. Следующая ключевая фраза. Вы в этом ничего не понимаете, когда спросили их, а почему вместо 120 миллионов на школу, почему-то в этом году упало 100 миллионов. Куда делись 20? Потом прозвучала следующая фраза. Вам это не нужно знать.
В начале декабря произошел рейдерский, как считают учителя и родители учеников, захват школы. Узнать точку зрения на эти события главы Юго-Восточного управления образования мне не удалось. А учителя и ученики рассказали, что когда директор Людмила Курбатова болела, в школу пришел никому неизвестный человек, исполняющий обязанности директора. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что причина этого конфликта находится в экономической сфере.
Под основу всех событий в школе 1804 лежит в той самой коррумпированной системе 94-й федеральный закон, который предписывает всю процедуру, как происходят государственные закупки в Российской Федерации. Это огромное золотое дно для наших чиновников для получения коррупционных откатов. Людмила Анатольевна Курбатова отказалась выполнять эти преступные указания.
На прошлой неделе в доме директора школы номер 1804 был проведен обыск. Искали печать. А на школьном дворе постоянно дежурят наряды милиции, вызывая недоумение учеников. Об обстановке в самой школе рассказала педагог-организатор Анна Конкина.
Каждый шаг просто преследуется. И, что самое интересное, не администрация школы, а вот человек, который у нас сейчас якобы исполняющий обязанности директора, поставленный Дмитрием Людмилой Викторовной, просто каждый шаг, вот, что бы ты ни делал во время перемен, во время урока, просто под контролем, просто под глазом, вот, прям чувствуешь на себе. Вот.
Почему учителя решились на столь крайний шаг, голодовку, объяснила заместитель директора по воспитательной работе Наталья Парницына-Курбатова.
Мы сейчас, как педагоги, мы находимся в оккупации чиновничьего произвола. Нарушено очень много норм права, в том числе и право образовательных учреждений на самоуправление. Необоснованно. Господин Кучма пришел с специалистом округа Натальей Юрьевной Чибисовой и с новым каким-то непонятным молодым человеком. Они зашли в бухгалтерию и сказали, вот познакомьтесь, это ваш новый главный бухгалтер. Естественно, бухгалтерия во главе с нашим главным бухгалтером, который проработали лет 15 в нашей школе. Они говорят, вы что, на основании чего? Нас не увольняли, его не назначали, хотя бы один документ. Да. И весь процесс захвата школы, силового захвата школы, он основан на устных распоряжениях и на слове «я работодатель».
Действительно, управление образования имеет полное право разорвать трудовой договор с неугодным директором на том основании, что он утратил доверие. Однако в данной ситуации все учителя говорят об одном. Ученики образовательного центра Кожухова получили наглядный урок. Побеждает тот, на чьей стороне сила, а не закон. Голодовка учителей – последнее средство исправить эту ситуацию. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В заключение программы узнаем от Вероники Баде, как прошла неделя у главного редактора журнала National Geographic Россия Андрея Дубровского.
Неделя прошла замечательно. Очень интересно, очень напряженная работа. Сейчас выходит январский номер нашего журнала. Как известно, 2010 год объявлен годом спасения тигра. И вот тигр – это главная, как бы, сюжетная линия январского нашего номера. Мы публикуем большой репортаж о незаконной торговле в Юго-Восточной Азии различными видами диких животных, редкими животными. Это была настоящая операция такая в логове зверя, в синдикате смерти. То есть в связи с этим поднимаем вопрос о сохранении наших тигров амурских, которых сейчас осталось всего где-то 400 или 500 особей. Вот это основная тема нашего январского номера.
А что реально можно сделать вот для этих животных, которых уже так мало осталось?
Ну, это разные могут быть способы. Есть предложение, например, реинтродуцировать, то есть вернуть обратно в природу тех животных, которых разводят в неволе. Это один из вариантов. Но самое главное, это, конечно, побороться с браконьерством, потому что примерно 80% хищников амурского тигра, это гибель его происходит в результате незаконной охоты.
Что еще в этом номере интересного? Чем порадуете читателей?
Ну, интересный репортаж из Сингапура. Меня всегда волновал вопрос, почему так случилось, что крохотный заштатный городок вдруг превратился в такой чудесный оазис цивилизации 21 века. Там загадка сингапурского чуда. Интересный репортаж с Гибридских островов. Это на севере Шотландии, такой большой архипелаг, где очень интересная, суровая, дикая природа, и люди живут там уже где-то 4000 лет. Красивый репортаж подготовил наш постоянный автор Андрей Каменев. Это с Борнео, Калимантан. Там дивные цветы, великолепные заповедники и очень красивые природы.
И, наверное, фотографии замечательные.
Фотографии потрясающие просто. Я всем рекомендую, даже если кто-то не особенно интересуется этой темой, хотя бы посмотреть фотографии.
Сами вы в какие-то интересные путешествия ездили недавно?
Я проехал по Акабскому побережью. Это Красное море. Просто мне интересно было сравнить Акабу с египетской стороны, с израильской и с иорданской. Конечно, египетская самая интересная, на мой взгляд.
А чем интересно?
Ну, там море дикой природы, буйство такой пустыни, скалы, такой вот очень необычный для нас антураж весь этот вот. И при этом чистейшая вода, тропические рыбки и довольно цивилизованные условия для отдыха.
А какое самое яркое впечатление у вас было от этой поездки?
Ой, мне очень понравилась там бедуинка одна женщина, ее зовут Омнаби, я даже с ней познакомился. Она там печет такие очень вкусные лепешки хлебные, называются балади. Прямо на открытом огне, это страшно интересно наблюдать, еще интереснее есть.
А это где?
Это в Табе, египетское побережье Акабского залива.
С главным редактором журнала National Geographic России Андреем Дубровским беседовала моя коллега Вероника Баде. Сегодня в 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Как оценивают россияне итоги 2009 года и какие надежды связывают они с новым 2010 годом? В гостях у «Радио Свобода» заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин и директор Института Европы РАН академик Николай Шмелев. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи ведет программу Вероника Баде. А программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущие Марина Дубин и режиссер Дмитрий Наритов. Мы желаем вам всего доброго в уходящем и наступающем годах и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».